В летний период основную опасность представляет совершенно другая группа вредителей. В основном это ряд бабочек, белянки и совки. Ну, наверное, вот два главных, самых заметных комплекса. Есть капустная моль еще, есть ряд жуков-листоедов, но они вредят все-таки, на мой взгляд, существенно меньше. В отношении бабочек, если говорить о белянках, это, прежде всего, капустная и репная белянка. Повреждения достаточно близкие, и выглядит это следующим образом. Перезимовавшие куколки, зимуют куколки, причем не в почве, а на вертикальных различного рода поверхностях, стены сараев, заборы, стволы деревьев, стебли кустарников, оставшихся высохших стеблей высоких травянистых растений. Поэтому даже уборка вот таких вот высохших растительных остатков – это тоже уже в какой-то степени защита. Но не сильная, потому что вот бабочка белянок летает, конечно, очень далеко и перелетает значительное расстояние. И когда уже идет нормальное развитие, уже листья крупные, в основном это, конечно, различные виды капусты повреждаются, самки откладывают яйца. Выходящие гусеницы, постепенно вырастая, начинают грубо объедать листья. Когда гусениц много, вообще остаются одни остовы от листьев, крупные жилки несколько, и все остальное из вот этих боковых основных листьев бывает съеденной. Соответственно, сам качан перестает развиваться, естественно, то же самое происходит с соцветием цветной капусты. Урожай очень сильно от этого может пострадать. Значит, что я бы... Да, и поколений несколько. В течение года, может быть, от 2 до 5 поколений, зависит от того, насколько теплое лето. Ну, у нас 5 не бывает в нашей зоне, но 3, а иногда и 4 начинает развиваться поколение. Вот в жаркое лето это случается. А так, в основном, порядка 2-3 поколений. Что бы я порекомендовал делать против, в отношении этих, этой группы вредителей? Во-первых, механическая защита, связанная просто с удалением кладок яиц или начавших развиваться маленьких еще гусениц, которые еще не успели начать вредить существенно. Какие здесь есть проблемы? Значит, ну, во-первых, если говорить о капустной белянке, то яйца она откладывает только с нижней стороны листа. Поэтому если вы просто будете даже внимательны, даже каждый день смотреть сверху на растение, вы ничего не увидите. Кладки яиц нужно искать с нижней стороны листа, то есть внимательно смотреть растения и снизу. А там просто пальцами раздавили и, так сказать, проблему сняли. В отношении репной белянки немножко по-другому ситуация. Если капустная белянка откладывает большим таким пятнышком, 20-40 яиц кладочка такого желтого цвета, то репная разбрасывает по одному яйцу. Крохотное яйцо, тоже такое желтенькое, тоже слегка вытянутое в виде пузыречка крохотного, но по одному яичку, иногда и сверху, но чаще тоже снизу, заметить, конечно, эти кладки гораздо сложнее, и особенно трудно их все практически таким образом снять. Если участок большой, если таких культур много, конечно, все не осмотришь, это нужно здоровье и время иметь очень большое. В этом случае можно использовать и средства защиты. Можно и химические, если вы не антагонист этого метода. Но вот как раз в отношении гусениц я бы рекомендовал по возможности использовать биологические средства защиты. Это, например, препарат лепидоцид. Он бывает в продаже. Единственное, что о нем нужно помнить и знать, это, по сути дела, споры микроба, споры бактерий. Для человека безопасный. Но раз это живой объект, естественно, он храниться вечно не может. Если химический препарат, который у вас пролежал в сарае там 5-6 лет, он будет действовать, то два раза перезимовал лепидоцит в сарае, уже эффекта никакого вы от него не дождетесь. То есть его нужно покупать к конкретному сезону и использовать в это же лето. Хранить этот препарат нельзя. Второй момент. Как любая микробиологическая, так сказать, деятельность, она тоже зависит от температуры. Молоко в холодильнике долго не киснет, если его поставить, забыть на столе, на следующий же день, соответственно, будет простокваша или там просто уже скисшее молоко. То же самое здесь. При низкой температуре бактерии будут развиваться медленно, и болезнь будет затягиваться, а эффект можно добиться хорошего только если температура, ну, тоже вот летняя, 20-22, то есть вот вполне, так сказать, нормальный сезон, а не холодная какая-то погода. Второй вредитель, который я назвал, это капустная совка. Во многом схожа по размеру гусеницы. Повадки, правда, другие совершенно. Это ночная бабочка. Если белянок можно заметить людям даже с таким посредственным зрением, ну, летающих, вот их называют капустницами еще, слышали, наверное, такое название, ну, трудно не увидеть, если они летают над грядками. Причем, значит, здесь я еще, значит, могу народную рекомендацию назвать. Не ручаюсь, что это будет очень эффективно, но эффекты есть, это однозначно. Есть рекомендации вешать рядом с посадками капусты, либо скорлупки от яиц на какой-нибудь там палочке, либо какие-то другие такие беленькие материалы, отрезки бумажки и так далее. Что это делает? Значит, насекомые многие, у которых личинки потребляют большое количество пищи, а белянки очень прожорливые, могут практически всю доступную листву объедать, они стараются откладывать свои яйца и оставлять потомство в тех местах, где для них заведомо пища будет гарантирована. Когда бабочка, летящая и выискивающая поле с капустой или там грядку с крестоцветными культурами, видит издалека какие-то белые пятнышки, она думает, что это как раз ее сородичи, белянки, которые там уже свои яйца оставили. То есть она старается избежать мест, где видит своих конкурентов. Соответственно, если в других местах этого нет, она полетит на грядку к соседу и будет откладывать яйца там. Конечно, если вокруг капусты нет, или если соседи все тоже занимаются таким методом защиты, ей ничего не останется делать, как откладывать яйца на любые участки, где по запаху, значит, она находит посадки крестоцветных растений. В отношении совок. У совки куколки зимуют в почве, поэтому здесь как раз то, что я говорил о капустной мухе, вот именно обработка почвы, можно отметить ее значение. Тоже несколько поколений может быть, хотя и меньше. А вот повреждение другое. Это не грубое объедание, а лишь отдельные отверстия, казалось бы, менее такое опасное повреждение. Однако опасность увеличивается тем, что гусеницы очень любят, начиная где-то с третьего возраста, то есть такие среднего размера гусеницы, выгрызаться внутрь кочана. И дальше там проделываются ходы. Сначала узкие, потом более широкие. Естественно, там же остаются экскременты, шкурки от личинок, которые линяют постепенно. Естественно, такая капуста, во-первых, храниться не может. Во-вторых, ну, представьте себе, с ходами внутри, с грязью разной. Значит, ну, как ее можно использовать? Если один ход еще можно как-то обрезать, если несколько в разных направлениях, это практически выброшенный, потерянный урожай. То есть, даже при относительно небольшой численности вред может быть очень существенным. И если говорить о защите, в принципе, то же самое можно говорить, что и для белянок. Это и механическая защита, сбор первых появившихся маленьких еще гусениц, как только какие-то отверстия увидели, посмотрите, где там что находится, можно просто руками собрать и уничтожить. Или использование химических или микробиологических опять препаратов того же лепидоцида, но именно когда еще только гусеницы маленькие, потому что потом будет поздно, внутри кочана их уже ничем не уничтожить. Зеленого цвета, как правило, на обычной капусте, причем цвет гусеницы очень сильно меняется, краснокочанная капуста, и она становится красноватой такой, гладкая, без всякого опушения, ну, наверняка приходилось видеть. Белянки, гусеницы более такие мохнатенькие, они не с длинными волосками, но на ощупь явно такие вот шершавые, а у совок гладкая гусеница. Ну, иногда еще досаждает тля. И на крестоцветных культурах, и на самой капусте тля бывает. Ну, про тлю, наверное, все знают, как она выглядит и как может вредить. Колонии крупные, и на цветоносах, если это какие-то цветоносные культуры, а на вот такой культуре, как капуста, это в основном нижняя сторона, внутренняя сторона листьев, уже вот кроющих. Она скапливается в таком более влажном месте, защищенном от света, а листья эти постепенно разрушаются, сохнут, подсыхают. Тля переселяется там куда-то дальше, ну, то есть качество урожая тоже резко может снижаться. Значит, какие рекомендации могу дать в отношении тли, у которых главная опасность – это ее быстрое размножение и большое количество поколений в течение года? Во-первых, убрать зимующий запас. Что это за места, где зимуют? Зимуют у нее яйца, причем это обязательно живые растения. Никакая не почва, никакие растительные остатки, потому что из яиц весной выходят крохотные личинки, которым сразу нужно есть. Они никуда расселиться сами не в состоянии. Соответственно, это либо сорные крестоцветные культуры, поэтому борьба с сорняками – первое дело для первоначальной защиты урожая. И это растительные, ну, не то что растительные остатки, а остатки растений. Вы кочан срубили, а кочерыжка осталась в почве. На ней могут быть яйца. Весной она начинает сначала отрастать, если ее сразу опять-таки не уничтожили, появляются тли, среди них тоже крылатые особи, которые перелетают на новые растения. То есть остатки все с грядок лучше компостировать, уничтожать, закапывать или иным образом утилизировать не на следующий сезон, а в год уборки урожая. Дальше, внимательно быть с удобрениями. Избыток азота стимулирует размножение тлей. Фосфор и калий в такой нормальной дозировке, наоборот, несколько тормозят его размножение. Первоначальные колонии замеченные можно, опять-таки, уничтожать и механическим путем, но если тли очень много, все-таки, наверное, приходится иногда прибегать к средствам защиты. В качестве средств защиты от тлей можно попробовать использовать народные средства в виде мыльного раствора, иногда с разного рода добавками растительного происхождения. Здесь масса рекомендаций. Это и зола, это и настой, и отвар махорки, это ряд других инсектицидных растений. Очень много рекомендаций существующих. Но что здесь главное? Главное, чтобы эти растворы именно смочили колонию тли. Просто попрыскать сверху формирующееся растение ничего не даст. Если тля уже в труднодоступном месте, эффект от такой обработки никакой не будет, как, собственно говоря, и от большинства химических средств защиты. Ну, наверное, по крестоцветным пока достаточно. Значит, дальше лилейные культуры, лук, чеснок, ну и декоративные растения этого семейства, лилии, там тюльпаны, нарциссы, в принципе, комплекс вредителей один и тот же на самом деле. Значит, здесь несколько самых опасных, наверное, вредителей, на которые можно обратить внимание, помимо многоядных. Луковая муха, луковый клещ, ну и, наверное, луковая нематода. О нематоде луковой вообще говорить не буду ничего. Это микроскопическое животное, длина порядка 1 мм, толщина 2-3 микрона, то есть вы не увидите ее и без специалиста не определите, есть она у вас или нет. приводит к загниванию луковицы при хранении, приводит к ее как бы разбуханию и растрескиванию, как бы ее изнутри распирают соки, а листья иногда деформируются в виде гофрирования такого, иногда просто начинают раньше времени засыхать. Но еще раз говорю, что вы не поймете, нематоды это или какие-то другие причины. Единственная рекомендация, какую можно дать, чтобы меньше иметь шансов, что она у вас будет вредить, это два момента. Во-первых, она сохраняется в почве, поэтому нежелательно несколько лет подряд сажать на одном и том же месте культуры вот этого семейства. И второе, это качественный посадочный материал. Передается материал, передается нематода, появляется на новом участке с зараженными луковицами. Как бы не жалко было там 2-3 луковицы, пускай дорогого сорта, уничтожить, если есть подозрение, что здесь что-то не так, лучше, значит, ее не высаживать. Луковый клещ. Крохотный организм, ну, крупнее, чем нематода, в общем-то, его можно увидеть с хорошим зрением, но все равно трудно. Размеры клещей порядка 0,5 или чуть больше миллиметров. Прозрачного цвета, молочно-белый такой, мутный. В основном его можно встретить тоже внутри луковицы, между чешуй. Причем вот эти размеры, это размер взрослых особей, а личинки и яйца вообще микроскопические, тоже неразличимые невооруженным глазом. Начинает на растениях вредить еще в течение лета, но основной вред в период хранения. То есть пробирается уже в саму луковицу, и когда это посадочный материал хранится, или когда уже продовольственный лук или чеснок лежат где-то, дожидаясь потребления, в этот период они могут их сильно уничтожать. Ротовой аппарат у лукового клеща грызущего типа, у клещей чаще колюще сосущие, а вот у этого животного грызущие. Поэтому результатом его размножения, а в период хранения может и 10 поколений завершиться, и больше, если температура высокая, луковица практически превращается в труху постепенно. Ну, иногда вот щупаете луковицу, она как бы не целая, а надавливается, а если потрясти, то сыпется какой-то порошок. Очень часто это как раз результат размножения лукового клеща, причем это и на чесноке, это иногда на тюльпанах, на нарциссах, иногда пятна какие-то появляются на них, такие явно некротические. Часто это результат питания тоже этого членистоногого животного. В поле, наверное, ничего делать невозможно, и в домашних условиях мало целесообразно, и я бы не рекомендовал вам пытаться использовать какие-то химические средства. Единственное, то же самое, нежелательно на одном месте выращивать постоянно одну культуру или культуру одной группы. Но самое главное внимание – это как раз период уборки урожая, хранения и посадки. На хранение закладывать только явно здоровые луковицы, браковать изначально все подозрительные. При посадке то же самое. И теперь в отношении периода хранения. Здесь два фактора, которые могут не дать размножаться этому вредителю. Первый – это температура. Если температура в период хранения меньше 7-8 градусов, ну, то есть близка к оптимальным, там, низким положительным температурам, чуть больше нуля, то даже если там 1-2-3 особи в луковицы попали, они не будут размножаться, они просто будут находиться в холодовом оцепенении или даже постепенно погибнут. Но не всегда это возможно. Даже, скажем, погребе каком-нибудь такие вот оптимальные температуры могут появиться, ну, может быть, в декабре месяце, а до этого будет слишком тепло, и 2-3-4 поколения вредителей успеет там развиться, иногда дать серьезную картину повреждений. Но другой момент, который даже из бытовой обычной практики вы прекрасно представляете. Можно ведь лук держать вплоть до весны вообще в квартире, в каком-нибудь там подсобном помещении. Какой фактор единственный нужно при этом соблюдать? Лук должен хорошо быть просушенный, не должен быть влажный, и это не только препятствует гниению, там, размножению различных патогенных микроорганизмов, а просушенный лук, чеснок, другой луковичный материал также является средой, в которой не размножается вот этот вот луковый клещ. Причем он там не погибает, а в цикле развития этого вредителя есть особый страхующий механизм, связанной с появлением особой стадии развития, которая называется гипопус, которая возникает как специальная фаза развития, устойчивая ко всем неблагоприятным воздействиям, в том числе как опасность, клещ расценивает для себя низкую влажность. Как только лук сушится, значит, на определенной стадии развития, клещ превращается в этот гипопус. Он не умирает, гипопус может 2-3-4 месяца больше сохраняться, но гипопусы не передвигаются и гипопусы не питаются, что самое главное. То есть они не вредят. Пока не повысится влажность, они будут в таком покоящемся состоянии и находиться. Ну, как дополнительная мера при подготовке посадочного материала, скажем, лука-севка, в промышленных масштабах используют ряд препаратов акарицидных. Там и препараты из группы серы, иногда ряд других акарицидов. Но я не думаю, что это нужно использовать в личном хозяйстве. Значит, луковая муха. Луковая муха практически аналог во многом весенней капустной мухи, о которой я уже говорил. Поэтому все мероприятия, которые я там называл, начиная от обработки почвы и заканчивая возможностью использования укрывных материалов, по возможности ранней посадки, ну и так далее, все можете однозначно перевести в отношение этого вредителя на эти культуры. Так, морковь. Морковь имеет тоже ряд вредителей многоядных, проволочники, медведка тоже относится к числу достаточно опасных видов. Морковная муха, главный объект, конечно, морковная муха. Иногда тли, иногда морковная листобложка, но для нашего региона крайне редко. И, наверное, если вам не приходилось встречать у себя на огороде явно горькую морковь, я не буду о нем говорить. На моркови, да? Но это не обязательно листобложка. Вкус моркови меняется, нет? Это может быть и некоторые виды нематод, это могут быть и тли, но, возможно, и листобложка. Ну, хорошо, упомянул про листобложку. Листобложка, значит, внешне она, в общем-то, похожа где-то, с одной стороны, на тлей. А если знаете у себя на участке на яблонях такого вредителя, как яблонная медяница, очень похожие внешние особи, да и, в общем-то, по питанию. Но цикл развития иной и весьма необычный у морковной листобложки. Значит, она зимует в таком непривычном месте, как крона сосны. У основания хвоинок, вот на этих лапах, забившись, самые, так сказать, основания. Вот там эти особи крылатые, живые взрослые особи находятся. Ну, с одной стороны, странное место. С другой стороны, никаких опасностей, кроме мороза, там нет. Никакие хищники ее там не достанут. Она не вымокнет, не затопится весной. То есть, сохранение от вот такого рода опасностей гарантировано. Что касается перепадов температур, посмотрите на хвойные деревья. Вот сейчас зимой, они все вот эти вот лапы хорошо укрыты снегом. То есть это ничуть не хуже, чем верхний слой земли нередко. То есть защита в виде снега там все равно, как правило, находится. Поэтому место вполне такое неплохое. Дальше перелетает весной на всходы моркови и ряда других зонтичных культур. Сама питается, откладывает яйца. Просто высасывает соки, как тля, как масса других колюще-сосущих вредителей. Но чем опасна вот эта вот морковная листобложка? Она со своей слюной, в момент питания любые колюще-сосущие насекомые вводят слюну в ткани растений с рядом ферментов. Так вот, ферменты этого вредителя очень активны и резко меняют протекание физиологических процессов растений. Если это и были еще крохотные всходы, то они могут погибать. Поэтому изреживаются всходы. Если это уже более развитая морковь, то первый признак – это вот изменение как раз листового аппарата. Он становится более курчавым, иногда действительно разрастается непонятным образом. А корнеплод, если не погибли растения, вот как раз от этого вредителя очень часто приобретает ну, интенсивно горький вкус. Настолько горький, что даже кролики отказываются, там свиньи и другие домашние животные. Вот. Если просто деревянистая морковь, скорее это другие вредители, которые могут давать тоже подобного рода картины. Это может быть и некоторые виды тлей, и на укропе, и на других зонтичных есть свои виды. Тля именно, да? Вот. Бывают и нематоды, которые, значит, помимо всего, что на корнеплоде, вот какие признаки, он не такой ровный, а иногда, ну, не просто вот бывает раздваивается, это от разных причин бывает, а буквально какие-то такие в виде бороды корни с одного бока, с другого, вот такую картину нематоды часто дают, но здесь единственное могу порекомендовать попытаться сменить место посадки. За несколько лет нематода там постепенно может сама по себе, так сказать, пропасть, если не будет подходящей культуры для питания нематицидов, других надежных средств уничтожения для населения не предлагается, не производится, они имеют ряд опасностей, и, значит, только вот такая агротехника, только, значит, севооборот, культурооборот, замена участка. Морковная муха. От листобложки, значит, если это листобложка, ну, в промышленном масштабе это выискивание участков, где нет сосны рядом, потому что тогда она сразу теряет свою актуальность. Ну, естественно, выбора для индивидуальных владельцев нет. Могу порекомендовать тоже первые периоды жизни. Это укрывные материалы можно накрыть этой пленочкой. Ну, здесь, учитывая, конечно, погоду, потому что иногда можно, так сказать, запалить растения и, наоборот, дать вред. Если погода прохладная, как раз это очень неплохо. От любых вредителей никто не сможет отложить яйца. Ну и если это не морковь, которая предназначена для вот летнего потребления, не ранняя, не пучковая, а которую вы собираетесь убирать вот осенью, в октябре, там, в сентябре, можно всходы, если видите, что кто-то там ползает, кто-то там сидит, ну, тоже опрыснуть. Вот. Можно опрыснуть, в опасности для осеннего урожая уже никакого не будет. Можете попробовать и народные средства, опять-таки, настои, отвары, там, махорки, табака, одуванчика, тысячелистника, полыни, томаты, в конце концов, ботву или картофеля. Все они обладают некоторыми инсектицидными свойствами, но более надежно это, конечно, современные продающиеся препараты, это и Интавир, и Искра, и, значит, Карбофос, Фуфанон. Все, что разрешено, все, что продается, только все-таки нужно читать некоторые ограничения. Скажем, прекрасный препарат, который любых насекомых неплохо будет уничтожить, Актара, но он дольше сохраняется в растениях, он системного действия, он проникает внутрь, поэтому вот смотрите, когда вы будете есть. Он месяц, по крайней мере, будет быть в тканях растения опасным. Более надежная защита, но и больше период опасности. Сам препарат, кстати, малотоксичный, поэтому он не является опасным, но дольше сохраняется в тканях. Значит, по луковой мухе, по морковной мухе, ну, могу сказать то же самое, опять-таки, что для моркови, что для капусты или редиса абсолютно такой же вред. Только в отношении сроков, если я говорил в одном случае, это ранняя посадка, А здесь, возможно, два варианта. Либо, наоборот, очень ранний посев. В этом случае как раз к периоду появления вредителя корнеплод уже будет достаточно развитый. И причем это не просто больше его устойчивость, а это прямая защита по какой причине. Личинка внедряется в корнеплод, как правило, вблизи его кончика, где самые нежные ткани. То есть в этом случае ей приходится преодолевать по почве лишние сантиметры. За эти сантиметры ее и съесть кто-то может, и высохнуть она может, если жарко, и верхний слой сухой. То есть повреждение само по себе становится гораздо меньше. Либо очень поздний посев моркови, ну, скажем, уже в июне. Здесь уже тоже он не будет первым поколением вредителя уничтожаться, но здесь новые проблемы, и вы прекрасно, наверное, представляете, какие. Это нехватка влаги, то есть нужно следить за высыханием, иначе вообще можно моркови не получить. Это возможность нехватки тепла, вдруг будет вторая половина лета холодная и не сформируется урожай. Ну, то есть должна быть, во-первых, возможность постоянного вмешательства, полива, подкормок, рыхлений. Ну, то есть качество обработки должно быть более гарантированным. Средние периоды посева, ну, скажем, конец мая, середина мая, как раз самые неудачные с точки зрения этого вредителя. Проблем масса. Это, может быть, и слишком еще такая переувлажненная почва бывает, или невозможность все сразу сделать. Сначала какие-то одни культуры посели, потом другие. Ну, вот здесь нужно уже в каждом конкретном случае индивидуально подходить.